Добрый вечер, дорогие любители чистого ночного неба и переливающих на нем как драгоценности мерцающих звезд. У микрофона автор и ведущий этой программы Алексей Щербаков. Если вы регулярно слушаете нашу передачу, в чем я ни секунды не сомневаюсь, вы, конечно, не могли не заметить, что два последних раза, возведенное нам время... В записи две моих прежних передачи, посвященные гавайской гитаре. Это было сделано не случайно, а по многочисленным просьбам моих друзей и знакомых, а главным образом совершенно незнакомых мне людей, слышавших февральскую и июньскую передачи и, как видно, глубоко заинтересовавшихся этим прекрасным романтическим инструментом и его необычным экзотическим звучанием. Представители старших поколений, судя по всему, обуревали ностальгические чувства по тем временам, когда гавайская гитара звучала не только из патефонов и радиол, но и на концертах. А молодых меломанов, никогда, как я понял, не слышавших гавайской гитары, поразил сам факт существования такого инструмента. Один молодой человек даже похвастался мне, что добился почти точной имитации звучания гавайской гитары на синтезаторе, и сказал, что больше всего его мучает теперь вопрос, как это какие-то туземцы с каких-то там островов еще сотни лет назад воспроизвели звучание его синтезатора при помощи половинки скорлупы кокосового ореха и затянутых на нем жильных струн. И спрашивал совета, не пора ли ему выбросить свой синтезатор и начать все с нуля, как они. Все это побудило меня попробовать сделать еще одну передачу о гавайской гитаре, так как слушатели и молодых, и старших поколений просили меня дать новые записи этого инструмента. Но такую просьбу я выполнить не в силах, прежде всего потому, что за последние 50 лет пластинок с новыми записями исполнителей на гавайской гитаре просто-напросто не появлялось. А вот старых, довоенных пластинок в моей коллекции предостаточно. Хватит, наверное, на десяток передач. В этом сложности не будет, и я с удовольствием поделюсь своими археологическими залежами. Но затруднение мое в другом. В двух предыдущих передачах я поведал вам все, что знал о гавайской гитаре, о ее истории, о выходе с островов гавайского архипелага на американские и европейские континенты, о ее победном шествии в первых десятилетиях нашего века по эстрадам мира, о некоторых выдающихся виртуозных исполнителях, и теперь просто не представляю, что можно еще к этому добавить. Я даже изобразил, как вы помните, не знаю, правда, насколько это удачно, в прошлой передаче, как мы имитировали гавайскую гитару в нашем школьном шумовом оркестре, за неимением таковой, подручными, так сказать, средствами. Очевидно, кто-то обладает большими знаниями в этом плане, но я, повторяю, честно поделился всем, что знал. А дублировать это и занимать время, я думаю, не стоит. Поэтому у меня такое предложение. Давайте просто послушаем музыку. А я превращусь на некоторое время в диск-жокея и буду просто объявлять номера. Я думаю, вы получите не меньше удовольствия, чем от моих лекций. Первым номером прозвучит пьеса «Покойной ночи» в исполнении американского музыканта Лена Филлиса в сопровождении инструментального ансамбля. Запись 1934 года. Thank you. Фокстрот «Клавдия». Музыка Кетчера. Играет солист Всесоюзного радиокомитета Николай Луковников. Аккомпанирует ему на рояле Александр Скоморовский, брат известного руководителя джаз-оркестра Якова Скоморовского. Запись сделана 19 декабря 1939 года. Аргентинский оркестр Муля Романи с солистом на гавайской гитаре.
Thank you.
Замечательно, не правда ли? Я, например, полностью отключился от окружающей действительности и перенесся на берег Лазурного моря, под стройные пальмы, где, обвиваемый легким бризом, следил за заходом солнца, дробящегося в кружевной пене ласкового прибоя. Ну, как еще выразиться красивее, просто не знаю. Видимо, эта музыка как раз про те края, где все женщины прекрасны, а мужчины, согласно голубой мечте Остапа Бендера, все поголовно в белых штанах. И хотя мечта его, как известно из романа Ильфа и Петрова, конкретизировалась на Рио-де-Жанейро, а не на Гавайях, все равно это примерно в тех же широтах. Между прочим, если уж мы вспомнили о бессмертном романе, интересная подробность. В последней его экранизации, телесериале «12 стульев», снятом режиссером Марком Захаровым в середине 70-х, на титрах фильма звучит песенка Остапа Бендера, блистательно сыгранного Андреем Мироновым. Помните? «Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей». Так вот, мелодия припева, на которой положены именно эти слова, точно соответствует музыке танго «Астры», записанного в 1935 году на пластинку популярным исполнителем на гавайской гитаре Иваном Трояновым. Надо полагать, Троянов тоже позаимствовал мелодию с какой-то иностранной пластинки, потому что имя композитора на этикетке нашей пластинки не указано. Экранизация «12 стульев» в советской стране, несмотря на приоритет романа, тогда еще не существовала. Первыми это сделали поляки, совместно с чехословацкими кинематографистами в 1933 году, режиссеры Вашинский и Фрич, с популярнейшим комиком Адольфом Дымшей в роли Остапа Бендера. Танго «Астры» играет на гавайской гитаре Иван Троянов, аккомпанирует на рояле Семен Зак. 1935 года. Thank you. Слушая эту чудесную музыку, нельзя обойти стороной и одной из мрачных, трагических страниц гавайской идиллии. 7 декабря 1941 года ясным, девственным утром небо над островами гавайского архипелага взорвалось оглушительным ревом сотен авиационных моторов. Беспримерный в истории массированный воздушный налет без объявления войны был произведен японскими ВВС на столицу Гавайи в Гонолулу и главным образом на расположенную от нее в 2 километрах американскую военно-морскую базу Перл-Харбор. Были уничтожены и повреждены десятки боевых кораблей, стоящих в заливе Гонолулу военного флота США, сотни самолетов на аэродромах, так и не успевших подняться в воздух. Людские потери составили около 30 тысяч военнослужащих Соединенных Штатов и мирного населения. 7 декабря 1941 года стало черным днем для Америки, после чего колебания президента Рузвельта и Конгресса кончились, и страна вступила во Вторую мировую войну. В августе 1945 года американцы с лихвой рассчитались с Японией, сбросив на ее города Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы. Предшествовала этому война на Тихом океане, очень жестокая и многомасштабная. В наших официальных средствах массовой информации в доперестроечный период было принято вообще принижать роль союзников, подчеркивать их стремление затянуть открытие Второго фронта, и только с этого момента, то есть с лета 1944 года, засчитывать их прямое участие во Второй мировой войне. Между тем, до нападения фашистской Германии на Советский Союз, Великобритания целый год практически в одиночку воевала с Гитлером, а если бы Соединенные Штаты не вели активных боевых действий против Японии на Тихоокеанском театре военных действий, японцы наверняка открыли бы второй фронт против Советского Союза на Дальнем Востоке, как союзники Германского Рейха. Но этого не произошло, что позволило нам, в конце концов, снять войска, занимавшие оборону на наших восточных границах, и бросить их на Западный фронт. Борьба с американцами на Филиппинах, в Малайе, на отдельных островах Тихого океана, превращенных в крепости, заставляла Японию напрягать все свои силы, привлекая большие людские ресурсы, мощные морские и авиационные соединения. Сражения на отдельных участках Тихоокеанского фронта были поистине грандиозными. Например, в штурме атолла Мидуэй, превращенного японцами в неприступную морскую крепость, участвовала 100-тысячная американская армия под командованием генерала МакАртура, не считая кораблей морской эскадры и многочисленных авиационных подразделений. Мне довелось видеть документальный фильм «Битва за Мидуэй», сделанный кинорежиссером, замечательным мастером художественного кино Джоном Фордом, чьи картины «Дилижанс», «Гроздья гнева», «Табачная дорога», «Осведомитель» и многие другие стали классикой американской и мировой кинематографии. По своей масштабности, достоверности отображенных событий в кино можно отыскать не так уж много аналогов. Особенно потрясают эпизоды возвращения американских истребителей после боевых вылетов, когда поврежденные и расходовавшие боезапас самолеты буквально шлепаются друг за другом на взлетно-посадочную палубу авианосцев, нередко тут же взрываясь, а также кадры, на которых отдельные машины японских летчиков-самоубийц «Камикадзе», прорвавшись через сплошной заслон заградительного огня зенитных орудий, врезаются в американские линкоры и крейсера. Трагические и славные мгновения воинского мужества и доблести с обеих сторон. Между прочим, при съемках фильма «Битва за Мидуэй» режиссер Джон Форд, находясь все время в центре боевых действий и руководя работой операторов, был ранен и потерял глаз, что не помешало ему позже снять немало прекрасных художественных картин. На днях в Гонолулу прошли торжества по поводу 50-летия окончания Второй мировой войны с участием президента Соединенных Штатов, военнослужащих всех родов войск и ветеранов войны, как американских, так и японских. Произошло символическое торжественное примирение, если об этом могли видеть те, кто погиб здесь в жестоких боях 50 с лишним лет назад. Наверное, я слишком далеко отвлекся от основной темы нашей музыкальной программы, и томно расслабляющее звучание гавайской гитары трудновато будет сочетать теми грозными, печальными и славными событиями, о которых я только что рассказывал. Но давайте все же попробуем подобрать что-нибудь подходящее, хотя бы ритмически. Послушаем гавайский марш, виртуозно и темпераментно исполняемый ансамблем струнных гавайских инструментов. Запись 1939 года. Статистика знает все. Точно подсчитаны потери Японии и англо-американских войск на Тихоокеанском театре военных действий во Вторую мировую войну. Но никому, наверное, не приходило в голову подсчитать, сколько во время бомбежки Гонолулу и Перл-Харбора погибло гавайских гитар. Это, конечно, шутка, но факт остается фактом. После войны этот инструмент потерял свою былую популярность. И хотя отдельные виртуозы исполнители, вроде нашего Джона Данкера, еще продолжали выступать, другие ритмы и мелодии, песни и звукосочетания заполнили мир. Говорят, сейчас не проблема съездить на отдых на Гавайские острова. Можно даже, благодаря предприимчивым коммерческим агентствам, купить туда путевку. За твердую валюту все к вашим услугам, как в сказке. Лазурное море, великолепные пляжи, серфинг, белокрылые яхты, пальмы, прекрасные туземки и, конечно, музыка, правда, уже несколько иная, чем в 20-х и 30-х годах. Но лично мне сие, я думаю, не грозит, по крайней мере, в этой жизни. Лучше, пожалуй, я буду по-прежнему время от времени перечитывать полинезийские рассказы Германа Мелвилла и Джека Лондона и слушать старые пластинки с записями гавайских ансамблей и таким образом путешествовать по этим чудесным островам, по примеру, классика американской фантастики Айзека Азимова, кстати, уроженца России, который, никогда не покидая своего кабинета, создал удивительные по своей художественной достоверности рассказы и повести о путешествиях в космос, о жизни на других планетах, в других измерениях. Не потому, что я не доверяю современным рекламным проспектам, они очень красочные и убедительные, а потому лишь, что боюсь разочароваться, увидев, что в реальности все совсем не так, как я давным-давно нарисовал в своем воображении, благодаря страницам книг замечательных писателей и чудесной музыке, звучащей сегодня, к сожалению, только на старых пластинках. Итак, мы прощаемся с Гавайскими островами, и для этого я выбрал пластинку с соответствующим названием «До свидания, Гавайи». Играет очень популярный в 30-е годы английский танцевальный оркестр под управлением Рэя Фокса. Запись 1936 года. Я тоже прощаюсь с вами, как всегда, до следующего четверга. И желаю вам хорошего настроения и всего самого наилучшего. Вел программу Алексей Щербаков. Thank you.
on my way. Remember Hawaii, my love is love that never dies. And now I'm Hawaii, we'll meet again someday. Love that never.